Глава 15. Тени вчерашнего дня. Глоток молока, кусочек круассана, и Фалько продолжил листать газеты, купленные в киоске возле кафе. Дождь унялся. Над шиферными крышами, над мансардами, в разрывах облаков проглядывало голубое небо. Было не жарко и относительно тихо. Машины шли еще не слишком плотным потоком. Туристы, праздные зеваки, выспавшиеся полуночники и проститутки еще не заполнили улицы и террасы кафе. За столиками «Де Маго» сидела обычная для этого раннего часа публика. Дамы в шляпках и с собачками у ног. Респектабельные господа, читающие «Фигаро». Париж, как всегда по утрам, был исполнен чинного буржуазного спокойствия. Утренние газеты должны были уже отозваться на ночное происшествие в мастерской Пикассо. Однако пестрели заголовками о том, что случилось на улице Лорн. «Сведение счетов в Плезансе», — сообщала Матен. «Тройное убийство. Застрелены двое мужчин и женщина», — возвещала Тан. А Фигаро вообще не почла инцидент своим вниманием. Фалько прочел хронику, но не нашел там ничего нового. В заметках не было сказано ни слова о национальной принадлежности погибших, но намекалось, что это могла быть криминальная разборка. Ну, подумал Фалько, вполне естественно, что парижская пресса, которая едва ли не единодушно стоит на правых позициях и симпатизирует франкистам, так осторожничает. И только Юманите, орган Компартии, внесла кое-какие уточнения. Три испанца погибли при невыясненных обстоятельствах, но тоже не входило в подробности и не сообщало имен. Столь же очевидно было, что французская полиция, традиционно недружелюбная к журналистам, предпочла не распространяться о тройном убийстве. Мало ли, что у власти левое правительство. В рот закрытый глухо, не влетит муха. Юманите, тем не менее, опубликовала кое-что более значимое, и Фалько прочел статью медленно и с большим интересом. Она, пусть и помещена была не на первой полосе, недвусмысленно указывала, что история с Боярдом развивается в верном направлении. Понятно, что это лишь первая прикидка, но начало положено. «Внедренные в Испанию», так называлась статья, где, не называя имен, автор утверждал, что некие известные личности, официально ратующие за Испанскую республику, на самом деле поддерживают подозрительные связи с франкистами, с нацистской Германией и с фашистской Италией. Последний абзац был особенно многозначителен, и в ушах Фалько прозвучал на знакомый мотив. Из компетентных источников редакции стало известно, что завершается расследование, поводом для которого стали секретная переписка и счета в швейцарских банках. Скандал приобрел особый размах, поскольку выяснилось, что в нем может быть замешана личность во Франции весьма заметная и более чем известная, среди прочего, тем, как пламенно ратует за международную солидарность с борьбой испанского народа против фашизма. В очередной раз выявился преступный сговор раскольников-троцкистов с самыми реакционными силами. Когда Фалько, закрыв газету, допивал молоко, появился Санчес. Он был без шляпы, на узких плечах порусил расстегнутый плащ, открывая грязноватую и потертую на вороте сорочку, повязанную галстуком. Санчес сел за соседний стол, избегая взгляда Фалько, попросил кофе и молча уставился на улицу. Наконец он покосился на стопку газет и показал на Юманите. «Позволите взглянуть?» «Пожалуйста». Санчес начал листать и бегло просматривать страницы, пока не дошел до статьи о засланных. А потом положил газету, развернутую на этом месте, на стол. «Я видел», — вполголоса сказал Фалько. «Начался ор. Вот Боярд уже и в троцкисты попал». «Да». Санчес по-прежнему смотрел не на него, а на улицу, как будто чем-то заинтересовавшись там. «Рокамболя просят на связь. Сеанс сегодня. В Мерис. Ровно в 6. Буду. Как прошлой ночью? Вроде бы хорошо. Были сложности? Никаких. Но результатов пока не знаю. Я скоро схожу туда. Покручусь. Может, что-нибудь и вынюхаю. Я только что оттуда. На улице все тихо, никаких признаков. Если вам удалось, это просто безупречная работа. Посмотрим». Санчес снова покосился на газету. История на улице Лорн будет замята. Мы получили гарантии от Сюрте. У нее с нами отличные отношения, лучше, чем с красными. И, полагаю, лучше оплаченные. Само собой. Мы тратим деньги не на икру и шампанское, а на то, чтобы завоевывать симпатии. У нас, в отличие от красных, нет золотого запаса из Банка Испании. И красть нам, значит, нечего. Санчес запнулся на миг. Достал и поднес ко рту платок. Откашлялся и поспешно, как всегда, спрятал. «Есть еще кое-что», — сказал он. «Важное и безотлагательное. Центр распорядился немедленно уведомить вас». «И что же это стряслось такое важное? Сейчас в Париже может находиться Павел Коваленко». Фалько, в этот миг открывший портсигар, замер. «Твою мать!» — не сразу выговорил он. И очень медленно продолжил прерванный было путь сигареты ко рту. Прикурил и искоса взглянул на собеседника. Потом постучал зажигалкой по раскрытой газете. «Считаете, тут есть связь?» Центр, ссылаясь на свои источники, а источники его сидят в Берлине, полагает, что это весьма вероятно. И кажется, Коваленко засекли в поезде при пересечении границы, на перегоне Порт-Бу-Сербер. «Неужели будет заниматься Боярдом лично?» Затем и пожаловал. «Точно сказать невозможно, однако это входит в круг его обязанностей». Фалько задумчиво кивнул. «Может быть, простым совпадением», — подумал он. «Но в этом ремесле совпадения редки, и всякая случайность подозрительна». «Если жидкое белого цвета в бутылке и начинается на «М», скорее всего, это молоко. Я тоже так думаю». «Превосходит самые радужные ожидания». «Да уж, настоящий успех». Фалько продолжал осмыслять услышанное. Павел Коваленко, или, как его называли, товарищ Пабло, возглавлял группу А, активные мероприятия в управлении специальных операций НКВД. То есть будет инспектировать испанскую разведывательную сеть, где задействованы коммунисты русские, немецкие и местные. Убийство и похищение отступников, террор и саботаж — вот круг обязанностей этой группы. Ходили слухи, что именно товарищ Пабло осенью прошлого года организовал массовую расправу над арестованными франкистами в Паркуэльос и не только, а также проводил аресты, пытки и казни сотен троцкистов и анархистов во время недавних чисток в Барселоне. Кроме того, он был, и, быть может, остался, прямым начальником Евы Неретвы. Фалько неторопливо дошел до перекрестка Бюсси и Сент-Андре-де-Зар, свернул налево и направился по улице Гран-Загюстен к Сене. У дома номер 7 все было как всегда. И он остановился взглянуть поближе. Все окна закрыты. Никаких признаков того, что вчера здесь что-то стряслось. Фалько постоял чуть больше минуты у калитки, а потом решил войти и пересечь внутренний дворик. В подъезде под аркой подметала выложенный черно-белой плиткой пол сухопарая женщина в домашних туфлях, в темном халате, в косынке, под которую убраны были волосы. «Добрый день, мадам! Не знаете месье Пикассо у себя?» Женщина подняла на него недружелюбные глазки, но улыбка Фалько произвела свое обычное действие, и лицо консьержки смягчилось. Она, вероятно, привыкла, что к художнику таскаются посетители, всякого рода люди. «Он дома, но, боюсь, никого не принимает?» Фалько изобразил на лице растерянность и сделал озабоченное лицо. «Да, вот как. Надеюсь, не заболел?» «Нет, не заболел, но прошлой ночью тут произошла одна неприятность». «О, боже! Что-нибудь серьезное?» «Газ взорвался, судя по всему». «Что вы говорите, какой ужас! Месье Пикассо не пострадал?» «Нет, взрыв был в его отсутствии. По счастью, не очень сильный», — она показала на дверь своей квартиры. «Когда грохнуло, мы с мужем уже легли и порядком перепугались».
«Большой ущерб?»
В беспокойных глазках вновь мелькнуло подозрение. Она оглядела Фалько внимательнее, чем прежде, и пожала плечами.
«Ничего не знаю».
«А у кого бы мне справиться? Я друг месье Пикассо».